Глава восьмая. Тед наблюдал, как милашка вырулила на дорогу перед домом Така, и решил, что выглядит она для своего возраста чертовски привлекательно. Впрочем, она всегда была красавица. И в прошлом он не раз подумывал о том, как бы прищучить ее, просто бросить в машину, попользоваться, а потом зарыть где-нибудь подальше, где никто не найдет. Да только папаша Доусона не велел ее трогать, а Тед тогда на Томми Коула полагался. Но, как оказалось, Томми Коул ни черта не знал. Тед понял это только, когда его осудили, а к моменту своего освобождения он уже ненавидел Томми Коула почти так же, как и Доусона. После того, как его выродок унизил их обоих, Томми и пальцем не шевельнул, сделав из них обоих посмешище. Потому-то после отсидки Тед поставил Томми в своем списке на первом месте. Представить все так, будто Томми в тот вечер напился до бесчувствия, было нетрудно. Оставалось только ввести ему вену этиловый спирт. А когда он отключился, то захлебнулся собственной рвотой. А теперь скоро и Доусона можно будет вычеркнуть из списка. Ожидая, пока свалит Аманда, он все гадал, что они там делают вдвоем. Наверное, решили наверстать упущенное за все эти годы. Катаются в спутанных простынях, в пылу страсти, выкрикивая имена друг друга. Она, скорее всего, замужем. Интересно, а муж ее что-нибудь подозревает? Наверное, ни сном, ни духом. Женщины такое не афишируют, особенно разъезжающие вот на таких машинах. Небось, муж какой-нибудь богатый козел, а она все дни напролет пальчики свои маникюрит, как и ее мамаша. А муж или врач какой-нибудь, или адвокат, наверное, слишком о себе понимает, чтобы предположить, что его жена развлекается за его спиной. Впрочем, она, наверное, умеет держать рот на замке, как почти все женщины. Хотя, черт побери, ему надо бы знать, замужние они или нет, ему Теду это не важно. Они предлагают, он берет. Без разницы, родня или нет. Он пользовал половину женского населения в своих семейных владениях, даже жен двоюродных братьев. И их дочерей тоже. Они с Клэр, женой Кальвина, целых 6 лет 2 раза в неделю этим занимались. И Клэр ни одной живой души не сказала. Элла-то, скорее всего, знала, потому что все время шарила по его ящикам, но тоже помалкивала. И будет молчать, если знает свою выгоду. Мужское дело – это мужское дело. Мелькнули красные габаритки. Аманда исчезла за поворотом, а его пикап не заметила. И не мудрено, ведь он съехал с дороги и как следует спрятался в зарослях. Нужно подождать еще чуть-чуть, убедиться, что она не вернется. Уж чего-чего, свидетелей ему не нужно. Однако Тед до сих пор не решил, как лучше осуществить задуманное. Если Эбби сегодня утром видел Доусона, то и Доусон видел Эбби, а это значит, Доусон настороже. Так может, он просто сидит там и тоже выжидает с дробовиком на коленях? Может, у него тоже есть план на тот случай, если появится его родственник? Как в последний раз. Тед постучал глоком по бедру, думая, что главное – застать Доусона врасплох. Подобраться поближе, чтобы половче прицелиться, потом сунуть труп в багажник и бросить где-нибудь арендованную машину. Номер спилить, а машину поджечь. К черту так, чтобы ничего, кроме остова, не осталось. Да и вообще от тела избавиться несложно. Привязать к нему груз и бросить в речку, остальное пусть сделает вода и время. Или можно закопать где-нибудь в лесу, где никто не найдет. А тела нет, нет и убийства. Пусть милашка или даже шериф подозревают все, что угодно. Подозрение не доказательство. Шум, конечно, будет, но со временем все уляжется. Правда, потом придет очередь выяснять отношения с Эбби. И если Эбби не остережется, то тоже может оказаться на дне реки. Наконец Тед вышел из машины и начал пробираться сквозь лес. Доусон отложил в сторону гаечный ключ и захлопнул капот. Теперь двигатель был в порядке. С тех пор, как уехала Аманда, он никак не мог отделаться от ощущения, будто за ним следят. Почувствовав это не в первый раз, он крепче сжал гаечный ключ в руке и, подняв голову над капотом, огляделся, но никого не заметил. Выходя из гаража, он еще раз обвел взглядом окружающее пространство. Впереди высились дубы и сосны с увитыми пуарией стволами. Тени стали длиннее, на подъездной дорожке мелькнула тень пролетевшего ястреба. В кроне деревьев гомонили скворцы. В остальном ничто не нарушало спокойствия знойного дня начала лета. И все же кто-то за ним наблюдал. Все же рядом был кто-то. Доусон не сомневался в этом. В голове у него мелькнула мысль о дробовике, зарытом много лет назад под дубом у дома. Зарыт он не глубоко, не глубже фута. Промасленная ткань, в которой он был герметично упакован, обеспечивала защиту от влаги. Так тоже хранил дома оружие, скорее всего, под кроватью. Но уверенности в том, что это оружие лицензионное, у Доусона не было. Ничего особенного поблизости как будто не наблюдалось. Однако в какой-то момент Доусон уловил некое движение за купой деревьев вдали у подъездной дорожки. Попытавшись сфокусироваться на этом месте взгляд, Доусон ничего, однако, не заметил. Он прищурился, ожидая, что движение возобновится, и пытаясь понять, не показалось ли ему все это, и вдруг почувствовал, как по спине у него пополз холодок. Тед передвигался осторожно, знал, что спешка до добра не доведет. Он вдруг пожалел, что не взял с собой Эбби. Поддержка ему не помешала бы. Хорошо, что Доусон, по крайней мере, еще там, если, конечно, не собирается уйти. Но тогда бы зарокотал двигатель. «Интересно, где он именно?» – гадал Тед. «В доме, в гараже или на улице?» Тед очень надеялся, что не в доме. Добраться до дома незамеченным сложно. Дом так стоит в небольшой прогалине, сзади речка. Но окна в доме со всех сторон, а значит, Доусон вполне мог его увидеть. Значит, надо подождать, пока Доусон выйдет. Проблема в том, что Доусон мог выйти как через парадный вход, так и черный, а находиться в двух местах сразу Тед был не в состоянии. Следовало как-то отвлечь Доусона, когда тот выйдет на улицу, посмотреть, в чем дело. А Тед в это время нажмет на спусковой крючок. Он стрелял из своего глока уверенно, где-то с 30 футов. Вот только как отвлечь Доусона? Тед двинулся вперед, огибая растянувшиеся перед ним кучи камней. Эта местность сплошь камни. Просто, но эффективно. Бросить один в машину и разбить окно. Доусон выйдет проверить, что там такое, а Тед тут как тут. Схватив пригоршню камней, Тед сунул их в карман. Доусон тихо пробирался к тому месту, где заметил движение. Ему вспомнились галлюцинации, преследовавшие его после взрыва на нефтяной вышке. Они напомнили только что виденное. Доусон дошел до конца прогалины и, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, всмотрелся в лес перед собой. Он стоял, прислушиваясь к щебету сотни, а может и тысячи скворцов на деревьях. В детстве его всегда завораживало то, как они всей стаей, стоило только хлопнуть в ладоши, срывались с деревьев, словно связанные одной веревкой. Сейчас они взывали, чего-то требовали. Может, это предостережение? Кто может знать? Лес казался живым существом. Воздух пах морской солью и гнилым деревом. Раскидистые ветви дубов сначала ползли по земле, а потом устремлялись ввысь. Из-за пуэрарии и бородатого мха уже в нескольких футах от Доусона почти ничего не было видно. Краем глаза Доусон снова уловил движение. Дыхание застряло в груди. Резко развернувшись, он увидел, что за дерево зашел темноволосый человек в синей ветровке. Сердце Доусона оглушительно стучало в висках. «Нет», — подумал он. Этого не может быть. Это ему просто мерещится. Однако, отодвинув сторону ветви, он проследовал за человеком вглубь леса. Надо бы подойти поближе. — подумал Тед. Сквозь листву он заметил верх дымохода и очень аккуратно, абсолютно бесшумно ступая, нагнулся. Это главное правило в охоте, следовать которому Теду всегда хорошо удавалось. А человек или зверь — без разницы, главное, чтобы охотник был опытный. Лавируя между деревьями, Доусон пробирался сквозь подлесок. Задыхаясь от изнеможения, он старался приблизиться к незнакомцу. Он боялся остановиться и в то же время боялся идти дальше. С каждым шагом его страх возрастал. Наконец он добрался до того места, где заметил темноволосого человека, и, выискивая его глазами, двинулся дальше. Пот струился по телу, рубашка липла к спине. Доусон подавил внезапный порыв закричать, но, скорее всего, подумал он, ему это не удалось бы. Горло превратилось в наждачную бумагу. Сосновые иголки хрустели под ногами на иссохшей земле. Перескочив через поваленное дерево, Доусон наконец снова заметил темноволосого человека ветровки, бьющий его по телу, который пробирался сквозь заросли. Доусон бросился за ним. Наконец Тед подобрался к сложенной у края прогалины поленице. За ней высился дом. С этого места хорошо просматривался гараж. Свет там еще горел, и с минуту Тед стоял в ожидании каких-либо признаков движения. Ведь Доусон там чинил машину. Однако сейчас его ни там, ни где-то еще поблизости не наблюдалось. «Он либо в доме, либо на заднем дворе», — решил Тед. Пригнувшись, он скрылся в лесу и пошел в обход, пробираясь к заднему двору. Однако Доусона не оказалось и там. Тогда Тед вернулся к поленице. В гараже по-прежнему Доусона не было видно. Следовательно, он в доме. Пошел, наверное, попить, а может, отлить понадобилось. В любом случае, он скоро появится. И Тед приготовился ждать. Незнакомец мелькнул перед глазами Доусона в третий раз, на сей раз ближе к дороге. И Доусон бросился вслед за ним, пробираясь сквозь бьющие по лицу ветви деревьев и заросли. Однако сократить разделявшее их расстояние ему никак не удавалось. Задыхаясь от усталости, он начал терять скорость и в конце концов остановился у обочины. Незнакомец исчез. Если, конечно, он вообще существовал. А уверенность в этом внезапно покинула Доусона. Пугающее ощущение, будто за ним наблюдают, исчезло, а с ним и леденящий душу страх. Остались лишь жара, усталость, разочарование и ощущение собственной глупости. Так видел Клару. А теперь вот и Доусон видит темноволосого человека ветровки. И это в такую жару. Неужели у Така были проблемы с психикой? Доусон стоял, пытаясь отдышаться. Без сомнения, за ним кто-то следил, но кто он такой и чего хочет? Ответ на этот вопрос у Доусона не было. И чем больше он пытался сосредоточиться на виденном, тем больше оно от него ускользало. Как сны стираются из памяти через несколько минут после пробуждения, так и виденное Доусоном меркло в его сознании, и в конце концов он уже ни в чем не был уверен. Он покачал головой, радуясь, что почти закончился с Тингреем. Ему захотелось вернуться в гостиницу, принять душ, прилечь, а затем поразмыслить обо всем. О темноволосом незнакомце, об Аманде. С момента аварии на нефтяной вышке в его жизни наступил сумбур. Устремив взгляд в ту сторону, где он увидел незнакомца, Доусон решил, что тащиться назад через лес нет смысла. Он вышел на дорогу и сразу же заметил в зарослях кустарника старый фургон. Поскольку поблизости, кроме дома Така, ничего не было, Доусон задумался, с чего бы это кому-то взбрело в голову остановиться здесь. Шины были накачаны. Если предположить, что машина сломалась, то по логике вещей водитель должен был пройти по проезжей дороге к дому в поисках помощи. Вступив под лесок и приблизившись к машине, Доусон обнаружил, что она заперта. Он положил руку на капот, который оказался теплым, но не горячим. Видимо, машина простояла здесь час или два. Вряд ли обычному человеку пришло в голову ее прятать за кустами. Если бы требовался буксир, встали бы у обочины. Судя по всему, водитель не хотел, чтобы его автомобиль заметили. Кто-то скрывался нарочно. Теперь все вставало на свои места. И первый, о ком подумал Доусон, был Эбби, которого он видел утром. Правда, это не его машина, не та, мимо которой сегодня утром пробегал Доусон. Впрочем, это ничего не значило. Доусон тщательно осмотрел дорожку у противоположного конца фургона и, заметив отодвинутые в сторону ветви, остановился. Вот отсюда человек начал свой путь и, должно быть, затем проследовал к дому. Устав ждать, Тед вытащил из кармана камень. Поразмыслив, он решил, что если разбить окно, Доусон, может, и не выйдет из дома. Другое дело – какой-нибудь шум снаружи. Услышав что-то этакое, люди обычно выходят посмотреть. Когда Доусон выскочит, то, наверное, пройдет мимо поленницы всего в нескольких футах от него. И тогда уже расправиться с ним будет проще всего. Довольный своим планом, Тед вытащил из кармана несколько камней. Он осторожно выглянул из-за поленницы, но никого в окнах дома не заметил. Стремительно выпрямившись, Тед изо всех сил швырнул камень и тут же снова спрятался за поленницей. Камень с резким громким стуком ударился о дом. За спиной с деревьев шумом сорвались скворцы. Послышался хлопок. Стая скворцов облаком взметнулась ввысь и тут же снова опустилась на ветви. Но то, что услышал Доусон, не было выстрелом. Это было что-то другое. Бесшумно пробираясь к дому так, а Доусон замедлил шаг. Там кто-то был. В этом Доусон не сомневался. Как пить дать, родственничек? Тед весь извелся, гадая, куда запропастился Доусон. Не услышать шума он не мог. Тогда почему не выходит? Он вытащил из кармана еще один камень и швырнул его на сей раз изо всех сил. Услышав стук, на этот раз более громкий, Доусон застыл на месте. Постепенно напряжение отпустило, и он стал пробираться вперед, туда, откуда исходил звук. За поленицей прятался Тед с оружием. Находясь спиной к Доусону, он следил за домом, выглядывая поверх поленицы. Караулил Доусона. Специально шумел, чтобы выманить его из дома. Доусон вдруг пожалел, что не откопал дробовик или не взял с собой какого-нибудь другого оружия. В гараже имелось кое-что подходящее для него в настоящий момент, но достать это оттуда незаметно для Теда не представлялось возможно. Доусон подумал, не вернуться ли ему назад к дороге, но Тед в ближайшем будущем, как видно, уходить не собирался. И все же, судя по нервной позе Теда, было видно, что тот терял терпение. И это хорошо. Нетерпение – враг охотника. Доусон спрятался за деревом, надеясь выкрутиться и остаться в живых. Прошло 5 минут. 10. Тед кипел от злости. Ничего, абсолютно ничего не происходило. Ни малейшего движения ни перед домом, ни в окнах. Однако арендованная машина по-прежнему стояла на подъездной дороге. Он видел наклейку на бампере. И в гараже кто-то работал. Но ведь не так, и не Аманда там работали. Если Доусона нет перед домом и на заднем дворе, значит, он в доме. Но почему он не выходит? Может, смотрит телевизор или слушает музыку? А может, спит или моется, или черт его знает, что делает? Может, он просто ничего не слышал? Распаляясь все больше, Тед еще несколько минут посидел за поленницей и, наконец, решил, что дальше ждать нечего. Он выскочил из-за поленницы и поспешил к дому. Затем выглянул из-за угла и бросил взгляд на входную дверь. Ничего особенного не заметив, он на цыпочках приблизился к крыльцу и прижался к стене между дверью и окном. Напрягая слух, Тед изо всех сил пытался услышать хоть какие-то звуки в доме, но безуспешно. Ни скрипа половиц, ни рева телевизора, ни музыки. Убедившись, что никто его не видит, Тед заглянул в окно. Взявшись за ручку двери, он медленно ее повернул. Дверь оказалась отперта. Отлично. Тед приготовил оружие. Доусон видел, как Тед медленно толкнул дверь, и когда она за ним закрылась, бросился в гараж, рассчитав, что в его распоряжении минута, а может и того меньше. Схватив с верстака ржавую монтировку, он метнулся к парадному входу, предполагая, что Тед, скорее всего, уже в кухне или спальне. Доусон молился, чтобы его предположение оказалось правдой. Он запрыгнул на крыльцо и, сжимая монтировку в руке, прижался к стене, в том же самом месте, где недавно стоял Тед. Долго ждать не пришлось. Из дома донеслись ругательства и шаги Теда, приблизившегося к выходу. Дверь распахнулась. При виде Доусона на лице Теда отразился страх. Удар, которым Доусон размозжил Теду нос, оказался такой силы, что Доусон почувствовал, как завибрировало в его руке железо. Тед отшатнулся. Кровь горячей волной хлынула у него из носа, но Доусон действовал быстро. Он прижал руку свалившегося на пол Теда монтировкой, и пистолет отлетел в сторону. При звуке ломающихся костей Тед наконец закричал. Пока Тед корчился на полу от боли, Доусон схватил его пистолет и наставил его на брата. «Я же сказал, чтобы ты здесь больше не появлялся». Это были последние слова, которые слышал Тед. После этого его глаза закатились, и он потерял сознание от слепящей боли. Как бы ни были ненавистны Доусону его родственники, его рука не поднялась убить Теда. Однако, что с ним делать дальше, он тоже не знал. Наверное, можно было вызвать шерифа, но Доусон понимал, что все равно уедет из города, не дожидаясь расследования, и обратно не вернется. И Теду все сойдет с рук без последствий. В этом случае Доусона задержали бы на много часов, чтобы снять показания, которые, вне всякого сомнения, были бы встречены с подозрением. Ведь он как-никак один из Коулов, причем сидел. Поэтому Доусон, пораскинув мозгами, решил, что проблемы ему ни к чему. Но и оставить Теда здесь он тоже не мог. Тому требовалась медицинская помощь. Однако, если отвезти его в клинику, снова встанет вопрос о шерифе. То же самое было бы и в случае со скорой помощью. Пошарив в карманах у Теда, Доусон нашел там сотовый телефон. Открыв его, он нажал кнопки и посмотрел на список контактов. Большая часть имен была ему знакома. Вот и хорошо. Доусон выудил из кармана Теда ключи от фургона, подбежал к гаражу и, достав оттуда трос и проволоку, связал его. Затем, когда уже стемнело, перекинул двоюродного брата через плечо и понес его к машине. Он кинул его в кузов пикапа, сел за руль, завел машину и поехал туда, где прошло его детство. Чтобы остаться незамеченным, к владениям Коулов он подъезжал с выключенными фарами. Остановившись перед знаком «Вход воспрещен», он вытащил Теда из кузова и, усадив на землю, прислонил к столбу. Потом открыл его телефон и выбрал из списка контактов Эбби. Телефон прозвонил 4 раза, прежде чем тот ответил. В трубке слышалась громкая музыка. «Тед!» – прокричал Эбби в трубку. «Где тебя черти носят?» «Это не Тед. Но ты должен приехать его забрать. Он очень плох», – проговорил Доусон, и прежде чем Эбби что-то ответил, сказал, где его найти. Отключившись, Доусон бросил телефон на землю между ног Теда. Затем он вернулся в пикап и, ударив по газам, поехал прочь. Выбросив пистолет Теда в реку, он решил тотчас заехать в гостиницу забрать свои вещи. После этого он поменяет машины, оставив пикап Теда там, где его сегодня нашел, и снимет гостиницу где-нибудь за пределами Ориентала, где, наконец, примет душ и, прежде чем лечь спать, перекусит. Он очень сегодня устал. Слишком длинным выдался день. И Доусон был рад, что он закончился. Глава 9. Живот у Эбби Коула горел огнем, и температура никак не спадала. «Когда врач зайдет осмотреть Теда в следующий раз, — решил Эбби, — он покажет ему свою рану. Они, конечно, захотят и его упечь в больницу, да только этому не бывать. Лишние вопросы ему ни к чему». Было уже поздно. Дело близилось к полуночи, и жизнь в больнице стала затихать. В тусклом свете палаты Эбби посмотрел на брата. Здорово его Доусон отделал, не хуже, чем в прошлый раз. Когда Эбби его нашел, подумал, что Тед покойник. Все лицо в крови, рука вывернута. Эбби тогда сразу решил, либо Тед потерял бдительность, либо Доусон его поджидал, что в свою очередь наводило на мысль о наличии у Доусона своих планов. Боль сверлила живот, вызывая приступы тошноты. Сидение с Тедом в больнице усугубило дело. Там было жарко, как в пекле. Эбби сидел там до сих пор лишь по одной причине. Хотел быть рядом, когда Тед придет в себя, чтобы узнать, что там затевает Доусон. Навязчивая идея вызвала нервную дрожь, хотя, возможно, предположил Эбби, у него просто путаются мысли. Поскорее бы подействовали антибиотики. Получается, весь вечер коту под хвост, причем не только из-за Теда. Сначала он вздумал поехать повидать Кэнди, но когда добрался до Тайдуотера, вокруг нее уже крутилась половина присутствующих в баре парней. Эбби с первого взгляда смекнул, что она что-то задумала. Красовалась в топе на бретельках, демонстрировавшемся ее прелести, и едва прикрывавших зад шортиках. А как увидела его, тут же занервничала, словно ее поймали за каким-то криминалом. Точно, его появление ее не обрадовало. Он уж было хотел вытащить ее из бара, но слишком вокруг было много народу. В итоге он решил подтолковать с ней позже. А уж тогда она узнает, где раки зимуют, это точно. А сейчас хорошо бы выяснить, отчего у нее был такой виноватый вид, когда он вошел. Или, скорее, из-за кого. Потому что ясно, как божий день, дело было именно в этом. В одном из парней в баре. И несмотря на то, что Эбби плохо соображал из-за жара и страшной боли в животе, он тем не менее собирался выяснить, кто именно тот самый парень. Таким образом, он приготовился ждать и вскоре заметил одного, кто мог бы вполне им быть – молодой, темноволосый малый. Слишком уж он откровенно флиртовал с Кэнди, чтобы это было просто так. Эбби видел, как она коснулась его руки, а когда принесла ему пиво, нагнулась, вывалив перед ним свои груди. И только Эбби встал, чтобы пойти навести там порядок, как у него затрезвонил телефон. Звонил Доусон. Потом он, барабаня пальцами по рулю, вез в больницу Теда, распластавшегося на заднем сиденье. Однако даже мчась в Нью-Берн, Эбби рисовал себе воображение Кэнди с тем самоуверенным нахалом, как он срывает с нее топ, а она стонет в его объятиях. Вот сейчас она заканчивает работать. При этой мысли Эбби вскипел от ярости, потому что точно знал, кто провожает ее к машине. Но ничего не мог изменить. Сейчас нужно выяснить, что затеял Доусон. Всю ночь Тед то приходил в сознание, то снова отключался. Из-за лекарств и сотрясения мозга он плохо соображал, даже когда был в сознании. Однако к середине следующего утра он начал чувствовать ненависть. Эбби он ненавидел, потому что тот все допытывался, не собирался ли Доусон прийти за ним. Эллу, потому что та все ныла, переживала и всхлипывала. Ненавидел свою родню. Их шепот доносился до него из коридора. Там все решали, стоит ли им его по-прежнему бояться. Но больше всех он ненавидел Доусона. И лежа в постели, до сих пор пытался понять, что именно произошло? Последнее, что он запомнил перед пробуждением в больнице, был стоявший над ним Доусон. И понять смысл того, что ему говорили Эбби с Эллой, ему удалось далеко не сразу. В конце концов, врачи были вынуждены его связать и пригрозили вызвать полицию. Потом он все же стал поспокойнее, поскольку только так мог выбраться отсюда. Эбби сидел на стуле, а Элла на кровати рядом. Она все суетилась вокруг него, и он с трудом подавлял в себе порыв врезать ей как следует, хотя был привязан к кровати, а потому даже при всем желании не смог бы этого сделать. Мысль о Доусоне снова заставила его попробовать ремни, которыми он был пристегнут на прочность. Но все, ему не жить, это как пить дать. И плевать Теду на предписание врача оставаться в больнице под наблюдением еще одну ночь и ограничить активность. Ведь Доусон может исчезнуть из города в любую минуту. Рыдания Эллы стали перемежаться с икотой. «Пошла прочь!» — сквозь зубы процедил Тед. «Мне нужно поговорить с Эбби». Элла вытерла лицо и без звука вышла из палаты. Тед повернулся к Эбби. Брат выглядел хуже некуда, лицо горит весь в поту. «Заражение! Это Эбби нужно в больницу, а не ему!»
«Вытащи меня отсюда!»
Эбби, поморщившись, подался всем телом вперед. «Хочешь снова пойти с ним разбираться?»
«Я еще не закончил».
Эбби показал на гипс. «И как ты собираешься с ним разбираться, когда у тебя сломана рука? И если ты вчера с двумя пистолетами не смог ничего ему сделать?»
«Ты пойдешь со мной. Сначала привезешь меня домой, и я возьму еще один глок. А потом мы с тобой доведем дело до конца».
Эбби откинулся на стуле. «А с чего это я должен этим заниматься?» Тед, не мигая, смотрел на брата, пытаясь осмыслить сказанное.
«Потому что последнее, что я запомнил, прежде чем отключиться, это его слова о том, что ты следующий».
Глава 10. Доусон бежал вдоль берега моря по плотному слежавшемуся песку, вяло догоняя нырявших в волнах прачек. Несмотря на ранний час, пляж был полон. Кто-то вышел на утреннюю пробежку, кто-то выгуливал собак, дети уже вовсю строили замки из песка. За дюной на террасах люди, положив ноги на перила, наслаждались утренним кофе. С гостиницей Доусону повезло. В это время года те отели, что у пляжа, как правило, забиты до отказа. И ему пришлось обзвонить несколько мест, прежде чем нашелся номер, от которого только что отказались. У него был выбор, где поселиться – здесь или в Нью-Берни. Но поскольку в Нью-Берни располагалась больница, решил, что лучше обосноваться где-нибудь от нее подальше. Он собирался лечь на дно. Тед этого, конечно, так не оставит. Как Доусон ни старался, не мог выбросить из головы темноволосого незнакомца. Если б он за ним не пошел, то не узнал бы об устроенной Тедом засаде. Призрак поманил Доусона, и он, как в прошлый раз в океане после взрыва на платформе, двинулся на его зов. Эти случаи не выходили у Доусона из головы, крутились один за другим, замыкаясь в круг, не давая покоя. Одно чудесное спасение могло оказаться просто случаем. Но два... Доусон впервые задумался, не действует ли темноволосый незнакомец, спасая его с каким-либо дальним прицелом, возможные мотивы которого Доусону неизвестны. Пытаясь прогнать от себя эти мысли, он прибавил ходу. Воздух вырывался из легких с трудом. Не сбавляя темпа, Доусон снял с себя рубашку и, как полотенцем, обтер потное лицо. Затем он, сфокусировав взгляд на маячившей вдалеке пристани, решил бежать к ней, еще увеличив скорость, и через несколько минут мышцы его ног горели. Он хотел достичь предела своих физических возможностей, при этом глаза его продолжали бегать по сторонам. Сам того не замечая, он сканировал людей на пляже в поисках своего темноволосого незнакомца. Добежав до пристани, Доусон, однако, не остановился и продолжил бег в том же темпе до самой гостиницы. Впервые за долгие годы к концу пробежки он чувствовал себя хуже, чем в ее начале. Он согнулся, не в силах отдышаться. В ответах на свои вопросы он не продвинулся ни на йоту и не мог не ощущать кардинальных перемен, произошедших в нем с момента приезда в город. Все кругом теперь казалось иным, и причиной тому были не темноволосый незнакомец или Тед, и не кончина Така. Все изменилось из-за Аманды. Воспоминания, живущие в его памяти, вдруг стало реальностью, вибрирующей живой версией прошлого, которая никогда не отпускала Доусона. Юная Аманда снилась ему не раз. «Интересно, — подумал он, — какой она будет в его снах теперь? Чем она станет для него?» Этого он не знал, но в одном он не сомневался. Когда Аманда с ним, ему ничего больше от жизни не нужно. Мало кому доводится пережить такое. Жизнь на пляже наконец стихла. Люди после раннего моциона возвращались к своим машинам, в то время как отдыхающие еще не расстелили свои полотенца. Ритмично, наводя дремоту, о берег плескались волны. Доусон, прищурившись, смотрел на море. Размышления о будущем приводили его в отчаяние. Нельзя было сбросить со счетов тот факт, что у Аманды муж и дети. Некогда пережитое расставание с ней навсегда ставило в его сердце глубокую рану, и мысль о том, что придется снова пережить все это, внезапно стала Доусону невыносима. Ветер набирал силу, шепча на ухо, что время, отпущенное ему с Амандой на сей раз, истекает. Доусон направился в холл гостиницы. Осознание печальной реальности лишало его сил. Как жаль, что ничего нельзя изменить. Пропорционально выпитому кофе Аманде росла готовность для разговора с матерью. Они расположились на задней веранде, выходящей в сад. Мать в безупречной позе сидела в белом плетеном кресле, одетая так, словно ждала в гости самого губернатора, и разбирала события прошедшего вечера. Ей, по-видимому, доставляло удовольствие разоблачать бесконечные заговоры и скрытую критику в тоне и словах подруг за ужином и игрой в бридж. Из-за долгой игры в карты вечер, вопреки ожиданиям Аманды, надеявшейся на то, что он продлится час, но максимум два, затянулся до половины одиннадцатого. И даже тогда, судя по всему, расходиться по домам никому не хотелось. К тому времени Аманда уже зевала и не могла припомнить, о чем говорила мать. Разговор, кажется, ничем не отличался от их обычных разговоров, которые, впрочем, можно услышать в любом маленьком городке. Разговор, начавшийся с обсуждения соседей, перешел на внуков, потом на ведущих занятия по изучению Библии, на рост цен на ростбиф и на то, как правильно вешать занавески. И все это приправлялось щепоткой безобидных сплетен. Словом, разговор был как всегда. Однако мать, хлебом не корми, любила все поднимать до уровня государственной важности, хоть это и было нелепо. Она придиралась ко всему и все умела драматизировать. Аманда радовалась, что мать начала свои бесконечные жалобы лишь после того, как она допила первую чашку кофе. Сосредоточиться на чем-либо Аманде было тем более трудно, что ее мысли постоянно крутились вокруг Доусона. Она все пыталась убедить себя, что контролирует ситуацию. Но почему тогда она снова и снова вспоминает его густые волосы над воротничком, его тело, их такие естественные объятия в первые минуты встречи? Правда, имея уже достаточный опыт семейной жизни, она вполне отдавала себе отчет, что подобные вещи на самом деле оказываются гораздо менее важны, чем просто дружба и доверие, порожденные общими интересами. Несколько дней, проведенных вместе, после более чем 20-летней разлуки, срок слишком маленький, чтобы можно было надеяться на зарождение подобной связи. Настоящими друзьями становится лишь выдержав испытания временем. «Женщины, — думала Аманда, — имеют склонность видеть в мужчинах то, что им хочется, по крайней мере, поначалу. И теперь она спрашивала себя, а не совершает ли и она ту же ошибку? Так она размышляла над этими вопросами, которые не имели ответов, в то время как мать все зудела и зудела, не умолкая ни на минуту.
«Ты меня слушаешь?»
— прервала она поток мыслей Аманды. Аманда опустила чашку. «Ну, конечно, слушаю».
«Я вот говорю, что тебе нужно вспомнить бридж».
«Я давно не играла».
«Советую тебе вступить в клуб или открыть свой», — сказала она. «Или ты не слышала меня?»
«Прости, у меня сегодня голова забита всякой всячиной».
«Понимаю. Все думаешь о церемонии?»
Аманда проигнорировала саркастическое замечание. Спорить и пререкаться не хотелось. А именно этого она знала, добивалась мать. Она накручивала себя все утро, муссируя про себя существующие только в ее воображении стычки прошлого вечера в качестве оправдания неотвратимого нападения.
«Я же тебе говорила». «Так пожелал, чтобы его прах развеяли», — пояснила Аманда, не повышая голоса. «Его жена Клара тоже была кремирована. Возможно, он видел в этом способ снова соединиться с ней». Но мать как будто не слышала ее. «И что можно надеть по такому случаю? При этом, наверное, можно сильно испачкаться».
Аманда, отвернувшись, уставилась на реку. «Не знаю, мама, я об этом не думала». Лицо матери застыло, сделав ее похожей на манекен.
«А что дети? Как они?»
«Я сегодня еще ни с кем не разговаривала, ни с Джаредом, ни с Лин. Но, насколько мне известно, все с ними в порядке».
«А Фрэнк?»
Аманда сделала глоток кофе, оттягивая время. Говорить о Фрэнке не хотелось. Особенно после вчерашней ссоры, один в один повторявшиеся все предыдущие. Фрэнк, скорее всего, уже давно забыл о ней. Удачные и неудачные браки имеют лишь то различие, что в жизни каждого из супругов преобладает бесконечно повторяющийся свой собственный мотив. «С ним все в порядке», — мать кивнула, ожидая продолжения, но Аманда молчала. Прежде чем нарушить наступившую тишину, мать расправила на коленях салфетку.
«Ну и как это делается в наши дни? Просто вываливаешь пепел там, где он хотел?»
«Вроде того».
«А для этого нужно разрешение или что-то подобное? Мне неприятно от того, что люди могут это делать везде, где вздумается».
«Адвокат ничего такого не сказал. Значит, все в порядке». «Я чрезвычайно благодарна Таку за то, что он выбрал меня для выполнения своего наказа». Мать с усмешкой слегка подалась вперед.
«Ну да», — проговорила она, — «потому что вы с ним дружили».
Аманда резко обернулась. Ей внезапно осточертели и мать, и Фрэнк, и вся эта окружавшая их ложь, которая стала определять ее жизнь. «Да, мама. Потому что мы дружили. Мне нравилось его общество. Он был одним из самых благородных людей, что я знала». Мать, кажется, в первый раз смутилась.
«Где пройдет церемония?»
«А какая тебе разница? Ведь тебя все это раздражает».
«Я спросила просто так, для поддержания разговора», — фыркнула мать. «Незачем грубить».
«А тебе не приходит в голову, что мне больно? Я не могу ответить иначе, потому что ты не сказала ни одного теплого слова, хотя бы дежурное. Сожалею о твоей утрате, зная, что он много для тебя значил. Ведь именно это обычно говорят, когда кто-нибудь умирает».
«Возможно, я и сказала бы это, зная о ваших взаимоотношениях, но ты мне постоянно лгала».
«А ты не думала, что в этом лишь твоя вина?» Мать закатила глаза.
Не смеши меня. Я из тебя твои слова клещами не тянула. Ты у меня не спрашивала совета, когда наведывалась сюда тайком. Это твое решение. А каждое решение влечет за собой определенные последствия. Тебе следует научиться отвечать за свой выбор.
Думаешь, я этого не знаю? Аманда почувствовала, как кровь приливает к лицу.
Я думаю, с расстановкой растягивая слова, сказала мать, что ты иногда могла бы немного подумать и о других.
Я? Аманда часто заморгала. Ты считаешь меня эгоисткой?
Безусловно, кивнула мать. Все люди в той или иной мере эгоистичны. Но ты в этом иногда заходишь слишком далеко.
Аманда в потрясении безмолвно уставилась на мать. Как могла ее собственная мать, так думать? Этот факт лишь еще больше подогрел ее гнев. Люди для матери были лишь зеркалами, в которых она видела свое отражение. Тщательно выбирая слова, Аманда проговорила. «Пожалуй, нам надо это обсудить».
«Согласна»,
— ответила мать. «Ты считаешь меня эгоисткой, потому что я не рассказывала тебе о Таке?»
«Нет», — сказала мать. «Дело в твоих проблемах с Фрэнком».
Последнее замечание заставило Аманду внутренне сжаться, и лишь невероятным усилием воли ей удалось не повысить голоса и сохранить на лице нейтральное выражение.
«С чего ты взяла, что у нас с Фрэнком проблемы?»
Мать говорила ровно и холодно.
«Я знаю тебя лучше, чем ты полагаешь. И то обстоятельство, что ты моих слов не отрицаешь, лишь подтверждает мою точку зрения. Не вижу смысла обижаться на то, что ты предпочитаешь молчать о ваших делах. Это ваши с Фрэнком проблемы, и я тут не могу ничего сделать. Мы обе это понимаем. Брак – партнерство, а не демократия. И это, конечно, заставляет задуматься о том, что все эти годы объединяло вас с Таком. Я догадываюсь, что ты не просто навещала его. Ты чувствовала необходимость поделиться с ним».
Вопросительно приподняв бровь, мать оставила последнее замечание висеть в воздухе. Поцарилось молчание. Аманда попыталась справиться с шоком. Мать поправила салфетку.
«Я полагаю, ты останешься на ужин. Хочешь поужинать дома или куда-нибудь пойти?»
«Вот как!» — вырвалось у Аманды. «Сначала ты бросаешь мне в лицо свои обвинения, а потом вот так просто закрываешь тему».
Мать сложила руки на коленях. «Ничего подобного. Это ты отказываешься говорить. Но я бы на твоем месте задумалась о том, чего ты действительно хочешь. Поскольку, вернувшись домой, тебе нужно будет принять какие-то решения по поводу вашего брака, который либо выживет, либо нет. И многое зависит напрямую от тебя».
В словах матери заключалась жестокая правда. Ведь дело не только в них с Фрэнком. Есть еще дети. Аманда поставила чашку на блюдце и внезапно почувствовала, как гнев покидает ее, оставляя после себя лишь ощущение поражения. «Помнишь, у нашей пристани постоянно резвилось семейство выдр?» — наконец спросила она, не ожидая ответа. «Но когда я была маленькой?» Каждый раз, как они появлялись, папа подхватывал меня на руки и нес за дом. Мы сидели на траве и наблюдали, как они плещутся и гоняются друг за дружкой. Я тогда думала, что они самые счастливые животные на земле.
Не понимаю, какое это имеет отношение.
Так вот, я снова видела выдр, продолжила Аманда, перебивая мать. В прошлом году, когда мы ездили в отпуск на море, мы ходили в аквариум в Пайн-Нолл-Шорс. Я так радовалась, узнав, что там есть выдры. Я рассказывала Аннет о выдрах за нашим домом, наверное, раз 100. и ей не терпелось поскорее их увидеть. Но когда мы их нашли, все оказалось вовсе не так, как в детстве. Выдры там, конечно, были, но они все время спали на бортике. Мы провели в аквариуме не один час, а они так и не пошевелились. Когда мы уже уходили, Аннет спросила, почему они не играли, а я не знала, что ответить. Но потом, когда мы вышли оттуда, мне стало грустно, потому что я знала, почему они не играли. Аманда, умолкнув, провела пальцем по краю чашки и подняла на мать глаза. Они не были счастливы. Выдры знали, что там, где они живут, не настоящая река. Наверное, они не понимали, как так получилось, но точно знали, что находятся в неволе. Они родились не для такой жизни и не такой жизни хотели. Однако они не могли ее изменить. Впервые за все это время мать, по-видимому, не знала, что сказать. Аманда отодвинула от себя чашку и поднялась из-за стола. Уходя, она услышала, как мать откашлялась и обернулась.
«Я полагаю, ты что-то хотела этим сказать?» — спросила она.
Аманда устало улыбнулась.
«Да»,
— вяло проговорила она. «Хотела». Глава 11. Доусон опустил крышу Стингрея и, прислонившись к багажнику, приготовился ждать Аманду. Тяжелый воздух дышал зноем, предвещая дневную грозу. И Доусон лениво подумал, нет ли у Така случаем где-нибудь в доме зонта. Хотя вряд ли. Так с зонтиком все равно, что так в платье. Впрочем, кто знает. Так, как выясняется, был человек-сюрприз. Доусон наблюдал, как в небе медленно и лениво, отбрасывая на землю тень, кружила скопа. Но вот на подъездной дороге показалась машина Аманды. Захрустев гравием, она остановилась в тени рядом с автомобилем Доусона. Из машины вышла Аманда и тут же остановилась, сраженная черными брюками и белой крахмальной рубашкой Доусона. Это сочетание действительно производило впечатление. С небрежно перекинутым через плечо пиджаком Доусон смотрелся, пожалуй, даже слишком эффектно, что делало слова ее матери еще более пророческими. Сделав глубокий вдох, Аманда задумалась, как ей быть. «Я опоздала?» – спросила она, двигаясь навстречу к Доусону, который наблюдал за ее приближением и даже с расстояния в несколько футов мог видеть, как в ее синих глазах, словно в чистых озерах в солнечный день, играют лучи утреннего солнца. На Аманде был черный брючный костюм и шелковая блузка без рукавов, шею украшал серебряный медальон.
«Вовсе нет», — сказал Доусон. «Я специально приехал пораньше, хотел убедиться, что машина в полной готовности».
«И что же?»
«Тот, кто ее чинил, знал свое дело».
Аманда улыбнулась. Она, наконец, подошла к Доусону и, повинуясь безотчетному порыву, поцеловала его в щеку. Доусон растерялся, а появившееся на его лице смущение, как в зеркале, отразило смущение Аманды. Аманда снова услышала слова матери. Пытаясь прогнать их, она махнула рукой в сторону машины. «Ты опустил вверх?» – удивилась она. Ее обращение вернуло Доусона к действительности.
«Я подумал, что мы можем на ней поехать в Вандемир.
Это же не наша машина».
«Да», — кивнул Доусон. «Но чтобы проверить, все ли в порядке, на ней нужно прокатиться. Владелец, прежде чем решится выехать на ней вечером в город, пожелает убедиться, что автомобиль в безупречном состоянии. Уж поверь».
«А вдруг она сломается?»
«Не сломается».
«Уверен».
«Абсолютно».
На губах Аманды заиграла улыбка.
«Тогда зачем ее проверять?»
Доусон развел руками, не зная, что ответить.
«Ну хорошо, скажу честно. Мне просто хочется на ней прокатиться. Грех держать такую машину в гараже, тем более, что владелец ничего не узнает. А ключи у меня».
«Не могу тебе сказать, что мы сделаем потом, накатавшись. Мы поставим ее на блоки и включим заднюю передачу, чтобы одометр прокрутил пройденное расстояние назад, верно? Чтобы владелец ничего не узнал».
«Эта хитрость не пройдет».
«Знаю. Я узнала об этом, когда смотрела «Феррис Бьюлер берет выходной», — усмехнулась Аманда.
Доусон слегка отклонился назад, любуясь ею. «Кстати, ты выглядишь потрясающе!»
Аманда почувствовала, как ее лицо и шею заливает краска. Когда же она перестанет краснеть в его присутствии?
«Спасибо!» — поблагодарила она, заправляя прядь волос за ухо.
Держась от Доусона на некотором расстоянии, она, в свою очередь, тоже разглядывала его.
«Я, кажется, никогда не видела тебя в костюме. Новый?»
«Нет, но я редко его надеваю, лишь по особым случаям».
«Так, наверное, одобрил бы», — заметила Аманда. «Чем ты занимался вчера вечером?»
Доусон вспомнил Теда и все, что случилось потом, в том числе и его переезд в другую гостиницу на побережье.
«Да, собственно, ничем. Как прошел твой ужин с мамой?»
«Не стоит того, чтобы о нем рассказывать», — отмахнулась Аманда. Она наклонилась над машиной и скользнула рукой по рулю.
«Впрочем, сегодня утром у нас состоялся любопытный разговор».
«В самом деле?»
— Аманда кивнула. «Он заставил меня проанализировать прошедшие 2 дня, подумать о себе, о тебе, о жизни, словом, обо всем. И по дороге сюда я поняла: хорошо, что так тебе ничего обо мне не рассказывал».
«К чему ты ведешь?»
«Когда мы вчера были в гараже», — она помедлила, подбирая слова, — «думаю, я вела себя неправильно и должна извиниться».
«За что?»
«Не могу объяснить. Я о том, что...»
Она умолкла на полуслове. Какое-то время Доусон смотрел на нее и, наконец, сделал шаг навстречу.
«С тобой все в порядке, Аманда?»
«Не знаю», — призналась она. «Я уже ничего не понимаю. В юности все было гораздо проще».
«Что ты хочешь этим сказать?» —
после паузы спросил Доусон.
Аманда подняла на него глаза.
«Надеюсь, ты понимаешь, что я не та девчонка, которая была когда-то», — проговорила она. «Я жена и мать, и, как все, не идеальна. Мне трудно даются решения, я ошибаюсь и часто спрашиваю себя, кто я на самом деле и чего стоит моя жизнь. Я не какая-то особенная, Доусон, ты должен это знать. Тебе нужно понять, что я самая обычная».
«Ты необычная».
В глазах Аманды застыло страдание, но ее взгляд оставался твердым.
«Я знаю, ты в это веришь, но ты не прав. Просто все, что я делаю сейчас, для меня необычно. Я чувствую себя не в своей тарелке. Все-таки жаль, что так мне ни словом не обмолвился о тебе. Тогда я подготовилась бы к этому уикенду».
Аманда машинально дотронулась до серебряного медальона.
«Я не хочу совершить ошибки».
Доусон переступил с ноги на ногу. Он понимал, почему она сказала то, что сказала, и любил ее за это. Впрочем, говорить вслух последнее он знал не стоит. Не это она хотела от него услышать.
«Мы просто беседовали с тобой, ужинали, вспоминали», — как можно мягче поговорил он. «Вот и все. ты не сделала ничего предосудительного.
Нет, сделала. Аманда улыбнулась, но не смогла скрыть свою грусть.
Я не сказала матери, что ты здесь. И мужу тоже не сказала.
А хочешь? Спросил Доусон.
Тот же вопрос. Сама того не зная, мать спросила ее о том же. Аманда знала, что должна сказать, но здесь и сейчас просто не могла произнести этих слов, а потому лишь покачала головой.
«Нет», — наконец прошептала она.
Доусон, казалось, почувствовал сковавший ее после этого признания страх и коснулся руки Аманды.
«Поедем в Вандемир», — произнес он. «Нам надо исполнить завещание Така».
Аманда кивнула, покоряясь мягкой настойчивости прикосновения Доусона, но ощутила, как некая часть ее существа ускользает из-под ее контроля, и почти смирилась с этим. Обойдя вокруг машины, Доусон открыл перед Амандой пассажирскую дверь. Чувствуя головокружение, Аманда села, спрятала сумочку за своим сиденьем и вынула карту. В это время Доусон достал из арендованной машины коробку с прахом Така, поставил ее за водительское сиденье и, накрыв своим пиджаком, устроился за рулем. Прежде чем повернуть ключ зажигания, Доусон выжал педаль и мотор взревел. Затем он несколько раз нажал на газ, и машина слегка завибрировала. Наконец, звук мотора на холостом ходу выровнялся, и тогда Доусон дал задний ход, вывел машину из гаража и медленно, объезжая выбоины, двинулся к шоссе. Когда они проезжали через Ориентал и выруливали на тихое шоссе, рокот двигателя стих, но незначительно. Мало-помалу Аманда стала успокаиваться. Все, что ей нужно, она видела краем глаза. Доусон держал руль одной рукой. Поза до боли знакома ей с тех давних пор, когда они бесцельно колесили по дорогам. Так бывало, когда его ничто не тревожило. И когда он переключил передачу, и мышцы его руки, напрягшись, тут же расслабились, Аманда снова почувствовала, что он совершенно спокоен. Машина набирала скорость, волосы Аманды хлестали ее по лицу, и она собрала их в хвост. Двигатель работал слишком громко, и шум машины не позволял разговаривать. Но Аманду это вполне устраивало. Ей хотелось побыть наедине со своими мыслями. Хотелось побыть один на один с Доусоном. И как только машина стала накручивать мили, ее недавняя тревога стала исчезать, словно унесенная ветром. Несмотря на пустую дорогу, Доусон не прибавлял скорости. Он никуда не спешил, Аманда тоже. Вместе с мужчиной, которого когда-то любила, она ехала туда, где ни он, ни она никогда не были, и думала, что подобная ситуация всего несколько лет назад ей показалась бы абсурдной. Она и сейчас представлялась ей ненормальной и невообразимой, но в то же время очень увлекательной. На какое-то время Аманда перестала чувствовать себя женой, матерью или дочерью, и впервые за долгие годы почувствовала себя свободной. Впрочем, с Доусоном она всегда была свободной. Он выставил локоть из окна, чем привлек к себе внимание Аманды. Бросив на него взгляд, она пыталась вспомнить кого-нибудь, кто хоть отдаленно напоминал бы его. В его глазах, лучившихся морщинками, читались мудрость, боль и печаль. «Каким бы он стал отцом?» — думала Аманда. «Скорее всего, хорошим». Его легко было представить отцом, который самоотверженно по нескольку часов кряду бросает бейсбольный мяч или, не имея навыков, пытается заплести дочери косичку. В этой идее было что-то до странности привлекательное и в то же время запретное. Доусон повернулся к Аманде, и она поняла, что он думал о ней. Интересно, как часто он это делал по вечерам на нефтяной вышке? Доусон, как и так, принадлежал к редкой породе однолюбов. Расставание с любимыми делает их чувства лишь крепче. 2 дня назад эта мысль приводила ее в смятение. Но теперь она поняла, что у Доусона просто не оставалось другого выбора. В конце концов, любовь в большей степени характеризует тех, кто любит, чем объекты их любви. Подул южный ветер, который принес с собой запах моря, и Аманда, закрыв глаза, полностью растворилась в своих чувствах. Когда они, наконец, достигли пригорода Вандемира, Доусон развернул план, который передала ему Аманда, и, быстро пробежав его глазами, сделал себе в уме пометку. Вандемир оказался скорее деревушкой, чем городом, с населением не больше нескольких сотен человек. Поодаль от дороги показались россыпь домов и маленький сельский магазинчик с одиноким газовым баллоном перед ним. В следующую минуту Доусон свернул на ответвлявшуюся от шоссе разбитую дорогу. Аманда не могла понять, как ему вообще удалось ее разглядеть. Она так заросла, что с автострады ее совсем не было видно. Они покатили вперед, аккуратно преодолевая один поворот, затем другой, объезжая гниющие стволы поваленных ветром в бурю деревьев, вверх по пологому склону. Двигатель, ревевший на автостраде, теперь стал почти не слышен. Его звук потонул в наступавшей со всех сторон буйной растительности. Дальше дорога сужалась еще сильнее, и низко свисавшие, поросшие бородатым лишайником ветви, чиркали по машине. Азалии с роскошными, уже подувявшими цветами, боролись за солнце с пуэрариями, закрывая обзор с обеих сторон. Доусон наклонился ближе к рулю, стараясь как можно осторожнее маневрировать. Он продвигался очень медленно, дюйм за дюймом, стараясь не поцарапать машину. Солнце между тем скрылось за очередным облаком, и краски потонувшего в зелени окружающего мира сгустились. Еще один изгиб, потом еще один, и вот, наконец, дорога стала пошире. «Невероятно!» — ахнула Аманда. — Ты уверен, что мы на верном пути? — Судя по карте, мы там, где нужно. — Почему тогда это так далеко от главной дороги? Озадаченный не меньше Аманды, Доусон пожал плечами. Однако, миновав очередной изгиб, он инстинктивно нажал на тормоз, и машина остановилась. Аманда и Доусон вдруг поняли, почему.